Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день Святая Православная Церковь предлагает нашему вниманию притчу о сеятеле и семени. Подразумевая наше сердце, нашу душу, называя их почвой, которая может быть благоприятной для сеяния семени, либо неблагоприятной. Указано то, что именно наше сердце может быть источником либо веры, либо безверия. И Господь, отвечая на вопрошание учеников, сказал, что семя – это Слово Божие, сеятель – это Господь наш Иисус Христос. Этим как бы говоря, что именно и в другом месте Евангелия Он нам указывает, что не я буду судить вас в последний час. Судить вас будет именно это Слово Божие, Евангелие. Именно перед лицем Евангелия, перед заповедью Божией, мы дадим отчет за нашу жизнь. Этим самым, как бы Господь говорит, в ту меру, в какой наше сердце и наша душа была, соприкасалась и жила Евангелием и в Евангелии, и у руководства с Евангелием, в ту меру, именно в эту меру, жизнь наша была наполнена смыслом. И чем далее жизнь наша в ее обычных повседневных заботах уходит от Евангелия, тем более она обессмысливается. Это главный критерий. Это именно Евангелие наполняет смыслом нашу эту скоротечную земную жизнь. И в Евангелии мы сегодня слышали с вами, как и всегда во время Божественной литургии, заповеди блаженства. Смотрите, как точно они именуются – заповеди блаженства. То есть Евангелие преподает нам возможность жить в блаженстве. Вот перечисляя вот это все – алчущие правды, кроткие, чистые сердцем, милостивые, даже когда вас изгоняют именем Его ради. Все это может даровать вам блаженство, если вы будете жить именно в этих заповедях. Но одновременно человек, ты свободен в своем выборе. И мы знаем, что наши праотцы, Адам и Ева, прошли этим путем. Они приступили как раз к заповедь Божию. И чем это для них обернулось? Они оказались, их душа, которая была наполнена всеми совершенствами до грехопадения, что они входили и в понимание суть всех вещей. И с момента грехопадения душа этих двух людей перестала воспринимать любовь Божию. Она стала даже прятаться от любви Божией. Как сказано, что про Адама и Еву, что они спрятались от Господа. И самое главное, они не только перестали быть способны воспринимать любовь Божию, но еще в большей мере они потеряли возможность и способность самим любить и Бога, и ближнего. Потому что, смотрите, какой конфликт семейный, вот мы знаем, что у многих семей разные конфликты есть, недомовки, недомыслия. Какой конфликт семейный был самый первый в истории человечества? Конфликт в семье Адама и Евы. Потому что уже тут же, только приступил человек заповедь, и тут же Адам Еве говорит: «Это ты виновата». Уже первый раздор. Где он произнес? Где он коренится? Когда есть отход от заповедей Божьей. Что еще обращает на себя внимание в этой притче? Смотрите, как сеет сеятель Господь. Он сеет при пути. Он сеет даже на камень. Он сеет в тернии. И он сеет на благую почву. Казалось бы, если думать так формально, но уж не очень ли расточителен сеятель? Зачем, если он сам потом уже говорит, что Вот это, в трех первых случаях семя не дало никакого плода. А если дало во втором случае маленький, то он тут же завял. Зачем же, казалось бы, там сеять? А это потому, что через это Господь показывает одну очень главную вещь. У меня нет лицеприятия. Все люди, все миллиарды за всю историю человечества, которые пришли из небытия в эту краткую земную жизнь, я всем им желал спастись и в разум истины прийти. Значит, я для каждого из них так или иначе благословлял то спасительное, что необходимо ему для спасения души. Я никого не отверг. И тогда возникает вопрос, а в чем тогда загвоздка? А загвоздка заключается в том, что да, Господь зовет всех, но не все откликаются. Значит, причина в том, что кто-то спасается или кто-то не спасается, только как раз в этой в почве, куда семя сеется. А почва, это еще раз повторим, это наше сердце, это наша душа. И вот первый вид этой... И как бы помните, когда Адама и Еву Бог изгонял из рая сладости, он говорил, что земля, опять же мы будем под землей подразумевать в контексте этой притчи нашу душу, наше сердце. Земля твоя после грехопадения, она израстит тебе тернии и волчцы. Что такое для души тернии и волчцы? Это страсти и пороки. С этого момента загнездились в человеке страсти и пороки. И дальше он тоже Бог и говорит, в поте лица твоего будешь возвращать хлеб твой, хлеб жизни, хлеб вечности, в поте лица, трудясь, выпалывая, пропалывая вот эти тернии и волчцы. Поэтому человек, стремящийся к вечности, уже изначально должен уготовлять себя. И мы ведь и поем об этом от юности. Многие борют меня страсти. То есть человек должен уготовлять свою жизнь не на покой и благодушие, а именно на постоянный труд и постоянную борьбу. Вот мы сейчас печалимся по поводу тех военных событий, которые происходят. А ведь в духовной-то жизни война начинается. Первые залпы войны начинаются с того первого младенческого крика. В духовной жизни брань идет постоянно. И умолкнут эти залпы только с исходом из этой жизни. И могут умолкнуть навсегда, если ты сподобишься вечности. Либо еще сильнее будут звучать в местах, где нет Бога, в местах мучений. И вот первое устроение сердечное и духовное, о котором нам сегодня притча говорит, это то устроение, когда сказано, что иное семя упало при пути. Со словом «путь» у нас сразу ассоциируются другие слова. Путь, распутье, выбор дороги, направо пойдешь, налево пойдешь. И так оно и есть. Про это сеяние, как Господь сказал, что падает семя на эту почву, и попраны бывают, и птицы небесные позабавят его. Да, а для чего? А потом комментирует, говорит, что это делает дьявол. Для чего? Да неверовавшие спасутся. Враг рода человеческого всячески пытается не допустить человека к вере. Мы знаем, и уже только что об этом говорили, что Господь везде благовествует. Причем благовествует не обязательно тем, что Евангелием или церковной проповедью. Событием в жизни, встреча с каким-то человеком, открывшейся на нужном месте нужной книгой. Это все в широком смысле благовестие Божие, обращенное к спасению души. Многое может привести человека к Богу, многие тропки ведут к нему, но все равно всегда выбор остается за человеком. И вот тут как раз первое устроение в чем заключается? Что при этом распутье человек по гордости своей, по самости своей, взрастив свою гордыню, не все, конечно, но некоторые люди могут сказать так, что да, я, может быть, даже принимаю изложение этих фактов, что, мол, есть Бог, но это всего лишь один из вариантов, как можно построить свою жизнь. Вот. Как бы есть такое, получается, некая такая роза ветров мировоззрений. Можно жить так, можно жить и так. Я вот это Божие принимаю для себя сугубо факультативно. Ведь другие предлагают такой образ жизни, а вот эта система предлагает философский еще как-то вот этот образ жизни. Я человек, который, как один классик советской литературы говорил, человек звучит гордо. Я человек, мера всех вещей, я могу выбирать, что не я Божье должен принять как творение от Творца, а я сам могу либо принять, либо не принять. И вот тогда действительно это семя, сеяние Слова Божия попрано в самом начале. И человек пожинает все плоды, он является как бы для себя сам мерой, он сам не Божий порядок принимает для своей жизни, а свой порядок устанавливает. А его порядок какой? А мы говорили, что его порядок вещей исходит из страстей и грехов. Поэтому он устанавливает и для себя, и для окружающих людей греховный, страстный порядок. Что мы, в общем, в истории человечества и сейчас, в том числе, во всей красе видим. Второе устроение душевное описано тем, что другое семя упало на камень. И вроде бы сначала солнышко пригрело и дало ростки, но потом, так как не имело корени, завяло. И вот это, пожалуй, состояние, оно очень, наверное, мы себя, если так трезво будем себя судить, оно очень ко многим из нас подходит. И, может быть, как раз события последних месяцев, может быть, даже нескольких лет, оно это показывает. И почему нас так вот кого-то из нас угнетает это время, смущает, вводит страх и трепет? Потому что оно, вот это время, стало как неким гоголевским ревизором, которое ревизовало нашу, не то что даже веру, а может попытку, усилие верить в Бога. Особенно когда вот это верить в Бога отходит уже на второй план, а уже надо больше уже даже верить Богу. Принимать такие основополагающие понятия, как «миром правит Бог», что все бывает либо по промыслу, по пущению Божию, Бог плохого не сотворит. Бог даже в тяжелом все равно что-то творит, потому что Он творец, это Его сущность. Он все равно сотворяет что-то благое для тех людей, кто еще могут и желают спастись. И вот этим самым, мы сами порой страдаем тем, что мы, может быть, начинаем понимать, что вот та вера, которой мы еще раньше жили, 5, 6, 10, кто-то 15 лет, это часто для нас была выдуманная вера, это была некая декоративная вера. Это была вера, когда ничего как бы нашего серьезного, глубинного, она от нас ничего не требовала. Можно было ходить в храм, ставить свечки, заказывать сороковусты, решать какие-то свои повседневные проблемы, какие-то семейные конфликты спрашивать. Ведь редко даже на исповедь бывает, когда человек спрашивает вопросы о каких-то сущностных вещах, о каких-то глубинных страстях. Чаще всего это какой-то вопрос, как разрешить тот или иной семейный конфликт, или как что-то уладить на работе. Не вот это главное. Ведь как Господь сказал, почему люди, которые с радостью приняли благовестие, потом, как в Евангелии сказано, не имели корня. И вот мы тоже вот в этих событиях последних чувствуем, что как будто у нас почва уходит из-под земли. А мы еще начинаем понимать, что, а может быть, у нас под нашими ногами ее и не было. Мы стояли на каком-то зыбком болоте своих представлений, своих неправильных искаженных представлений о том, что такое есть вера. А сейчас, может быть, наоборот, началось настоящее. Потому что вся история и общество, и церкви в том числе показывают, что времена тихие, спокойные рождали чаще всего ленивых грешников. А времена тяжелые рождали большое количество праведников. Вот сейчас мы в газетах или там с радио и телеэфиров слышим там какие-то, может быть, цифры об убиенных там за правое дело и прочее. А если это перевести на другой язык? А просто это не просто цифра убиенных с нашей стороны воинов, а это цифра спасшихся людей, которые исполнили главную из всех заповедей – положить душу свою за други своя. Или вот мы считаем, что вот мы вроде бы как верующие, а вот мы смотрим на себя и думаем, а вот сердце мое холодное. Оно холодное даже бывает тогда, когда я причащаюсь, может, к самому главному, к таинству причастия. И одновременно вот заходишь в храм, вот, на буднях, вот, и видишь, там у иконки человек стоит, плачет. Вот там человек что-то шепчет. Он, может быть, первый раз зашел, зашел в храм. Но вот этот его шепот, вот эти его глаза, вот эти его слезы, даже при том, что он еще ни разу к таинству не причащал, может быть, они для Бога более живее, более живая вера, может быть, вот на эти пять минут, пока он здесь стоит, чем наши, может быть, недели, месяцы хождения просто вот такого скучного и унылого там. А самое главное, что и что такое вера укорененная? Это когда она становится твоим образом жизни. И что такое уверовать? Господь дал четкое определение, через апостолов нам это донес. Вера без дел мертва. Ты веруешь, покажи мне отдел твоих веру. А так вроде мы кажется, что верующий, а если пойдем вот так вот по каждой заповеди пройти, то получается тут не делай, и даже не пытаюсь порой делать. И вот в наше даже время, когда, допустим, а в чем вот, допустим, заключается в наше вот такое время, как вот нам сейчас обрести вот эту живую веру? И отвечая на этот вопрос, можно даже так сказать, что по-простому, может быть, вот у нас не хватит силы, разумения прочитать какие-то толстые духовные книги, там, святоотеческие и прочее. Но мы всегда можем с антресоли, если у нас у детей выросли, достать какие-то старые сказки, и они нас очень многому научат. Вот, к примеру, возьмите, сдуйте пыль со сказки Сутеева «Мешок яблок». Перечитайте еще раз. И, в принципе, это Евангелие на 12 страницах, еще с веселыми хорошими картинками, потому что там ведь что сказано. Заяц заботился, как вот и мы все, о пропитании своей семьи. Вот он пошел в ночь, в дождь, пошел вот эти, срывать эти яблоки, набрал полный мешок. А по дороге он раздавал всем, кто этих яблочек хотел. И пришел домой, плача с пустым мешком. Думаешь, ну ладно, сейчас поголодаем, завтра придем. И мы все знаем, чем это закончилось. Что ему со всех сторон начали все приносить. Вот как вот в простой сказке удивительно автор подал, вот, что от человека требуется, и как Бог это вознаграждает. Человек, не пытайся стелить везде соломки, не пытайся все предугадать. Господь печется тебе, ты делай твое, ты отдавай, и Господь тебе еще щедрее даст. И в этих ситуациях, и в этой жизни, и в спокойной жизни. Ведь самая наша главная задача, ведь почему... Очень точно, в Евангелии все слова точно, там как сказано, что эти люди, которые сейчас веруют, а сейчас не веруют, они, как сказано, они при времени, они живут во времени, они взяты из вечности и приготавливаются для вечности, а во времени они живут только короткое время, чтобы приготовиться к вечности. Они эту короткую привременность пытаются превратить для себя в вечность. И в этом их ошибка, потому что они не живут категориями вечности. Потому что вот человек, вот то, что вот для тебя очень часто бывает важно, ну, сравни это вот с тем, что вот ты завтра уходишь перед лицом вечности, перед лицом того, с чем ты уйдешь. Вот насколько вот то, за что ты так ухватился и держится ценно. Вот даже твой сын или твоя дочь или что-то, вот если вдруг вот будет какое-то скорбное событие, но оно закончится тем, что этот человек проживет мало, но будет в вечности, ты способен ему отдать, либо любой ценой, даже без вечности, но чтобы он со мной был. Но это тоже выбор человека. За Бога и в вере, либо против Бога без веры. И мы сейчас опять же вот видим много примеров, когда мы снова вот уже не только... Опять в очередной страстной пятницу будем вспоминать благоразумного разбойника евангельского. А мы уже сейчас, и нам сводки военные говорят о том, что уже сейчас есть благоразумные разбойники. Когда приходит удивительная история о том, как там человек, 28 лет просидевший в колонии, выйдя из колонии, пошел добровольцем и оказался очень толковым воякой. И может быть он вот, ушел совсем, может быть, недели-две назад. Может быть, завтра, послезавтра он будет убитым. Но эти три недели будут самыми главными, самыми красивыми в его жизни. И одновременно они покажут великую милость и любовь Божию, что и вот это все 28 лет его вот этой незадачной тюремной жизни Господь смотрел и говорит: «Нет, друг мой, я знаю, что ты способен на большее. И вот сейчас, когда именно не в спокойной обстановке, потому что если бы он вышел из колонии через 28 лет, в спокойную обстановку, чем он закончил, неведомо. А вот сейчас у него, в нем проснулось что-то внутреннее. Может быть, и сейчас нас Господь тормошит и будет. Ребята, хватит, теория кончилась. Давайте покажем, чему мы здесь все эти годы учились там. Покажем все-таки вот эти раскиверы, и дальше будем возвращать и не давать врагу их выпалывать, чтобы эта вот наша жизнь в вере была не пунктиром, а единой сплошной линией. И также нам сказано, что еще одно семя упало в тернии, и заботы житейские подавили его. Кратко говоря, мы знаем, о чем это. Вот даже если про творчество обычно говорится, что служение муз не терпит суеты, а занятие своей души наитворческое дело, оно тем более не терпит суеты. Нужно всегда находить время и всегда заглядывать в свою душу. Потому что, как нам в Евангелии говорит, что какую измену человек даст за душу свою? Вот, опять же, вот человек, вот посмотри, вот представь себе, вот ты занимаешься каким-то делом, и вот представь себе, что вот свидетелем этого дела является Бог, ангелы, Пресвятая Богородица, там, святые угодники Божии. Вот как вот при лицом этой реальности, вот насколько это вот важно и нужно. И это нам поможет как-то вот научиться, главное, уметь все дела, которые нам кажутся необходимы, сортировать и каждому давать свою место и цену. Как у преподобного Нектария Оптинского как-то спросили, батюшка, а вот если в двух словах, в чем суть духовной жизни? Он сказал два слова – вес и мера. У всего должен быть свой удельный вес, и всему должна быть положена правильная мера. И тогда жизнь действительно начинает выстраиваться по правильным духовным законам. В чем она помогает? Господи, аминь.